Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 22 годины. У Праской студии Сергей Обламейко. Головные темы сегодняшней программы. Помощник державного секретаря США по справах Европы и Евразии Филипп Гордон провел перемовы с министром замежных справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалася ситуация в Беларуси. Державное предприемство «Белпошта» отмовилось распавсюджувать по подписці громадско-політичную газету «Свободные новости плюс» и 12 інших недержавных выданняв. Предприемство машинобудования Беларуси переведенное на скороченный график прав. Гэта і іншыя паведамленні наших корреспондентаў пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск прагнозам надвор'я на бліжэйшыя суткі. У Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, па большай частцы рэспублікі пройдуць дажджы, а дзень ідзе навальніцы. Уначы і раніцай магчымая слабая смуга. Уначы будзе прахалодна, плюс 8, плюс 15 градусаў Цельсія, у дзень 17-24 градусы цяпла. А цяпер пра падзеі ў свеце. Віктар Ющенка вельмі расчараваны непрыязным тонам адрасаванага яму допісу ад прэзідэнта Расіі Дмітрия Мядзведзева. У адказе, змешчаным сёння на яго сайце, украінскі лідар прызнаў наяўнасць сур'ёзных праблем у двухбаковых зносінах паміж краінамі, аднак выказаў здзіўленне тым, што Мядзведзеў выключае якую бы то ні было адказнасць Москвы за гэтую сітуацыю. Спецыяльны дакладчык Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у справе катаванняў заявіў сёння ў Жэневе, што ён лічыць верагодным тое, што прызнанні іранскіх апазіцыянераў на судах апошніх тыдняў у Тэгеране былі выбітыя з іх шляхам катавання. У Дагестане невядомыя забілі 4 паліцэйскіх і 7 жанчынаў. Некалькі гадзінаў таму каля дзясятку нападнікаў спачатку расстралялі паліцэйскіх у раёне Буйнакск, а затым, перад тым як уцекчы, забілі жанчынаў, якія ў гэты час знаходзіліся ў сауне непадалёку. Таксама ў Дагестане была знойдзена бомба, закладзеная на чыгуначнай трасе Махачкала-Баку. Рух цягнікоў прыпынены да пятніцы. Новы генеральны сакратар НАТО Размуссен сцвярджае, што паўночна-атлантычны блок лічыць сябе па-ранейшаму адказным за бяспеку ў Косава, нягледзячы на планаванае скарачэнне міжнароднага кантынгенту ў гэтай былой сербскай правінцыі. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch закідае ізраільскім ваенным адказнасць за смерць 11 цывільных палестынцаў, якія былі застрэлены, нягледзячы на тое, што махалі белымі сцягамі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Помощник державного секретаря США по справам Европы и Евразии Филипп Гордон провел перемовы с министром замежных справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалася ситуация в Беларуси. 14 жнівня Гордон проведе встречу в Менску с представниками официальных уладов и оппозиции. На сегодняшних перемовах у Вильне литовский министр отзначил, что поддержка США важная для ажыццяўлення программы «Усходнее партнерство» и что до супрацовництва особливо важно подключить Беларусь. Филипп Гордон так само зробил у шэраг заяваў адносна сітуацыі ў Беларусі, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Філіп Гордан накіроўваецца ў Менск, каб высветліць, ці могуць мяняцца ў лепшы бок двухбаковыя стасункі, паведаміла агенцтва Дэлфі. Паводле спадара Гордана, беларускаму боку яшчэ шмат што належыць зрабіць. Ён адзначыў, што не збіраецца абвяшчаць і дамаўляцца пра новую палітыку, а хоча на свае вочы ўбачыць, ці гатовы афіцыйны Менск да рашэнняў, патрэбных для ўсталявання канструктыўных стасункаў з США. Паводле спадара Гордана, галоўнымі крытэрыямі для США застаюцца правы чалавека і дэмакратыя. Беларусь павінна вызваліць усіх палітвязняў, даць больш свабоды неўрадавым арганізацыям і медыям, а таксама правесці свабодныя і празрыстыя выбары. Паводле Філіпа Гордана, ёсць спосабы, каб дамагчыся зменаў. Ён таксама адзначыў, што санкцыі США адносна Беларусі – гэта вынік парушэння правоў чалавека, і яны будуць адменены толькі ў тым выпадку, калі краіна будзе імкнуцца да дэмакратыі. Спадар Гордан заявіў, яны зрабілі шэраг пазітыўных крокаў у гэтым накірунку, таму я і їду туди. Ми звернули увагу на те, що я не готовий рухатися, але зробити треба ще більше. Кажучи про можливість призначення нового амбасадора, Гордон нагадав, що дипломатичного представника відкликав не Вашингтон, і він відзначив, що американський бок не зв'язує це питання з відміною санкцій. Ми готові відновити склад амбасади, але не збираємося зв'язувати питання, які одно з одним не зв'язані. М'яч на їхнім боку, цитує Делфі Гордона. У Міністерстві заміжних справ Білорусі повідомили, що під час зустрічі господара Гордона у адміністрації президента і ОМЗС планується обміркувати увесь комплекс питань у двохбокових стосунках. У амбасаді США у Мінську відзначили.
Зустрічатися буде з представниками уладов і лідерами громадської спільноти.
Серед запрошених на зустрічу намісник керівника руху за свободу Віктор Корнієнко. Він окреслив теми, які необхідно закрануть під час гуторки.
Що-то тичиться політв'язнів, свободи сродку масової інформації, свободи сходу і свободи асоціації. От гэта ті ключові питання, які завжди стоять на порядку дня. На жаль, вони актуальними залишаються для Білорусі сьогодні, і ми знову будемо їх узнавати.
Господар Корнієнко сподівається, що США вельми пильно сочить за ситуацією в Білорусі і не допустять, каб тут були і замест реальних політичних зменів.
Все, що робить Злучені Штати, наприклад, акт об демократії для Білорусі, встановчий для країни. Можливо, він шкодить некому владі, але для Білорусі він вельми корисний.
Були старшиня Верховного Совету Станіслав Шушкевич на зустрічу не запрошений. Але він один з авторів листа недавно накерованого президенту США Обаму. Він заявив, що до чин на Білорусі США повинні заховувати ранніший принциповий підход.
Так, ставиться до цього режиму, який мен ёсць. Вельмі падабалася, што яны займалі заўсёды прынцыповую пазіцыю, што, напрыклад, да санкцыі адрозненне ад Еўропы. Яны зрабілі такія санкцыі, што тут аж на стенку палезлі, аж выперлі амбасадара. Это былі добрыя санкцыі. Яны білі па тых месцах, дзе беззаконні. Яны зразумелі, што за чаго. Яны лепей разумеюць гэта, чым Еўропа. Думаю, што ў іх інфармацыя лепшая. А калі Злучаныя Штаты раптам пойдуць па шляху еўразвязан, дык будзе зусім сумна, таму што фактычна яны хочуць легітымізаваць дыктатуру.
Гаварыў былы старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч. Яшчэ раз нагадаю, памочнік дзяржсакратара ЗША па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан 14-га ж Нівня приїде у Білорусь. З вами Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
У Білорусі є свій Париж, своя Америка, своє Дубай. Є так само свій білоруський Дублін. Що цікаво, у тим Дубліні шмат хто лічить себе нащадками ірлянців. У той Дублін некоторые лічать за щастя переїхати, а ще у тим Дубліні співаються надто смішні припевки. Про білоруський Дублін слухайте чергову передачу серії «Подорожжі свободи».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. Практычна ўсе прадпрыемствы машынабудавання Беларусі пераведзеныя на скарочаны графік працы. Менскі падшыпнікавы завод услед за МТЗ менскім маторным і амкадорам афіцыйна ўвёў трохдзёнку. Тым часам Атлант не ведае, куды падзець складскія запасы 258 тысяч лядоўняў і 40 тысяч пральных машынаў, а з Мотавела масава сыходзяць кваліфікаваныя кадры. Расказвае Ігар Карней.
Вядучы тэхнічны спецыяліст Менскага падшыпнікавага заводу Андрэй Гардзейка расказаў, што прадпрыемства на неакрэслены тэрмін пераведзенае на трохдзённы працоўны тыдзень. Паводле яго, такая тэндэнцыя характэрная для бальшыні буйных прадпрыемстваў Менску.
Трохдзёнка афіцыйна гэта практычна на ўсіх прадпрыемствах машынастроительнага комплексу, а падшыпнік такой прадукт спецыфічны. Бывае так, што адну наменклатуру падшыпнікаў выпускаюць у большым аб'ёме, завязан на аднаго-двух патрабіцелях. З імі што-то случилось. А есть номенклатура, которая потребляется очень многими. Нехватка оборотных средств, она, естественно, сказывается. Но завод пока работает более-менее устойчиво.
Одно из самых затоваренных у Менску – объединение «Атлант». Агулом на складах больше за 240% вырабленной техники до среднемесячного объема вытворчести. Причиной – скорочение экспортных поставок. На складе теперь назбиралось 258 тысяч лядовнев и 40 тысяч пральных машинов. При этом у администрации предприемства нахваливают уласную продукцию и не разумеют, чему покупники отдают перевагу замежным аналогам.
В магазине Bosch план стоял год или два, он так и стоит. Покупают на самом деле только только импортные. Хотя убеждаюсь больше и больше, что в принципе «Атлант» по большому счету ничем не отличается. Я не знаю, что они хапают, если больше турецкие. Посмотрел сейчас по качеству, что «Атлант» неплохой холодильник. «Интезит» вообще не российский, очень много обращений в сервис по российским холодильникам.
Менский завод «Мутавела» еще недавно подавали, как приклад удалого инвестиционного супрацовництва Ураду Беларуси и австрийского капиталу. Однако, как твердит инженер-конструктор с 50-годовым стажем працы на предприемстве Борис Фердман, на самом деле началось соправдное безуладье, а завод позбавился самых квалифицированных кадров.
За весь период, что я работал, 12 директоров было, половина из них 6 вот, в момент приватизации. Из 4,5 тысяч работающих осталось на заводе 1700. Дела наши все хуже и хуже, потому что мы рассчитаны на массовое производство, как вот булочки выпекают. Поставляли свои продукты по советскому пространству. Она не могла конкурировать за счет технических данных, а только за счет цены. Вот таким образом мы долгое время являлись одним из лучших предприятий города.
Менский тракторный завод, який одним из первых перешел на трехдневный график, подхопил досвід натурального разлику со своими супрацовниками. Напередодні на МТЗ почала працовать столовка, где пельмени, вареники и да іншие продукты можно ці з'їсти на месце, ці взять до хаты. У кожным выпадку у кошт будучага заробку. Нагадаем, что на Борисовском заводе «Батэ» частку заробку можно отрымать мясом и молочными продуктами.
Про тяжкую ситуацию в галине машинобудования Беларуси рассказывал Игор Корней. От 17 жнивня Россия увозит обмежаванні на увоз на свою территорию молочной продукции шерагу литовских компаний. Официальная подстава такого решения – наявность у литовских продуктах забороненных и шкодных речевов. Про это Владимир Глот.
Керавник Центру сходней геополитики у Вильне Лаурина Скашчунас у эксклюзивном интервью «Свободе» каже, незадолго до обмежавання на увоз молочных продуктов Россия обмежавала транзит литовских великогрузных фуров про свою территорию. И он лечит, что тут выразно видать политичные интересы России, которые она хочет подать, как экономичные.
По-другому очень тяжело интерпретировать.
И по-иншему это вельми тяжко интерпретовать. Это все идея, как бы почерпнуть. У политики России такие деяния становятся традиционными. Достаточно сгадать заборону на ввоз мяса с Польши альбо гарбаты з Индии. Там так само выразно проявлялся политический интерес. И Россия уживает такие речи, прикрываючися клопотами правительных вытворцев. А на сам речь это доказывает, что политика и экономика тут связаны в одно.
Политика и экономика в одном.
Международный оглядальник Роман Яковлевский каже, Россия апошним часом начала користаться молоком, как реальной зброей.
Головным инквизитором, этим проводником, владаром этой зброи, как известно, является доктор Онищенко. Это уже такое нарицательное имя. Подается в Москве, что так само можно так званым молочным инструментом поуплывать и на Литву. Але треба памятать, что Литва все же сябра Евразвязу, где, известно, вельми высокие стандарты якости продукции. И вельми дивно, коли этой претензии предъявляются не только не сябру Евразвяза в Беларуси, а так само и Литве.
Белорусский политолог Олесь Логвинец каже, при жаданні санитарные претензии можно предъявить для любого продукта. Але на думку политолога, причины конфликта тут іншие.
Такая увага России до Литвы и такое ставление, оно обумовленное у тем лику незалежницкой позиции Литвы, таким атлантизмом Литвы, коли она лоббировала интересы Грузии и Украины, у тем, что тычется долучения до НАТО, так само связано с энергетичными питаниями приватности, раннейшим решением Литвы продать нафтоперепрацовывающий завод не российской, а польской компании.
Меркование белорусского политолога Олеся Лагвинца. Я додам, что по воле поведомления у теперь российские вытворцы молочных продуктов працуют ниже межи рентабельности с причины низких цен на молоко. Одразу после молочной войны с Беларусью российский президент Дмитрий Медведев обвестил об поширении державной программы у справе подтримки сельской господарки с особливым акцентом на вывод России на самодостатковость у молочной галине до конца этого года. Так само варто додать, что три года тому литовские улады продали Можайкайский нафтоперепрацовчий завод одной из польских компаний, а не российскому инвестору. В отказ Россия перекрыла поставки нафты праз нафтопровод «Дружба» под выглядом ремонту трубы. После этого поставки нафты так и не обновились. Однако теперь российские компании, найперш «Лукойл» и «Транснафта», знову затекавились куплей Можайкайского заводу.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Огляд ваших телефонований на свободу хвилин проз 10, а зараз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Помощник державного секретаря США по справах Европы и Евразии Филипп Гордон провел перемовы с министром замежных справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалась ситуация в Беларуси. Державное предприемство «Белпошта» отмовилось распавсюдживать по подписке громадско-политичную газету «Свободные новости плюс» и 12 інших недержавных выданий. Предприемство машинобудования Беларуси переведенное на скороченный график працы. От 17 жнивня Россия уводит обмежевание на увоз на свою территорию молочной продукции шерогу литовских компаний. Старшиню городской районной суполки партии ВНФ Леонида Аутухова оштрафовали за организацию акции до угодков принятия декларации об суверенитете Беларуси на 1 400 000 рублей. Вы слушаете Радио Свобода, и зараз наша экспертиза. На поседженні комісії Митного союзу Білорусі, Казахстану і Росії у Москві була створена єдина група для перемовів об уступленні членів Митного союзу у Всесвітню гандльову організацію. Чи вигідно Білорусі одночасове уступлення туди разом з Росією і Казахстаном? Чого больше у этой идеи – политики и экономики? Про это разважают политолог Андрей Федоров и оглядальница газеты «Белорусский рынок» Татьяна Маненок. Веде передачу Виталь Цыганков.
На поседжанні Митного союзу Беларусі, Казахстану і Росії у Москві була створена адзіная група для перамоваў аб уступленні чальцоў гэтага саюза ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Віце-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў таксама паведаміў, што адзіная мытная прастора Расіі, Беларусі і Казахстану будзе рэгулявацца заканадаўствам Мытнага саюзу, а не нацыянальнымі заканадаўствамі краінаў чальцоў. На вашу думку, какие наступствы для Беларуси несе вступление в Всесветную гандлевую организацию Беларуси, Казахстану и России одночасово и по одинных правилах? Те обгрунтовано это экономично и вогуле, насколько реальная эта идея? Татьяна, как вы лечите?
Ну, прежде всего, я бы хотела сказать, что это некая декларация, конечно, в том смысле, что на этом же поседжении было выражено, что державы особенно так само мают махчимость вести перемовы з сусветнай гандлёвай арганізацыі, што гэта не перашкаджае ім весці, але ж апазіцыі патрэбна ўзгадняць. Самае галоўнае гэта сапраўды імкненне ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю. Калі Беларусь хоча і будзе рабіць усё магчымае для гэтага, то, конечно ж, яна там будзе і там апынецца. Але ж трэба мець на ўвазе, што пакуль Беларусь з'яўляецца аўтсайдэрам. Яна прайшла толькі палавіну гэтага шляху. Калі Казахстану 270%, а Расійская Федэрацыя 95%.
Навошта Расіі гэта, калі яна гатова намнога лепш, навошта ёй ступаць разам з іншымі негатовымі краінамі?
Я б адказала такім чынам, што Расія апошнім часам вельмі імкнецца нешта прадэманстраваць привабные для своих партнеров по мытному союзу. И Беларусь учапилася бедвыми руками за такую махчимость, потому что, видатно, ведая, что она может опошней уступить и проиграть в этом сенсе. И другая версия то, что Россия таким чином спробуя спровоцировать керавництво сусветной гандлёвой организации, потому что возникли пытания вось, на опошнем этапе уступления России. И она хочет неким чином подштурхнуть, коли вы не хочете вы особенно нас принимать, так мы будем выступать с неким мытным союзом. Я думаю, что у России есть две позиции. Есть позиция Медведева, есть позиция Путина. Медведев заявлял о том, что особенно это больше реальная возможность вступить в Всесветную гандлевую организацию. У Путина в опошним часом нечаканно для многих поспела такая вот пропанова уступить тройкой.
Андрей Федоров, ваше меркование, как вы ставитесь до этой идеи, насколько она реалистичная, бо Беларусь и Россия помеж собой часом не могут домовиться про тарифы, про разные речи, насколько реально, что три краины будут домовляться, что в этой идее больше, политики или экономики?
На мой погляд, тут значно больше политики. Насколько я ведаю, вот, когда в початку червня российский премьер-министр Владимир Путин пропоновал эту инициативу, и она была подтримана Казахстаном и Белоруссию, это стало полной нечаканностью даже для самих российских перемовщиков с усветной гандлевой организации, не кажучи уже про ЕЕ самую. И там это выкликало непоразумение у ее керавництва. Вот, насколько я памятаю, керавник ЕЕ Паскаль Лами заявил, что в истории ЕЕ не было выпадку, как бы ЕЕ выходил целый блок неособные краины. Тому я лечу, что это, худшее за все, разлик идет на некие политичные дивиденды России. Перш за все, мне подается, что вот то, что немогчимо было створить, не удавалось до этого часу створить мытный союз навод с Беларусью, вот это максимум и сродок подштурхнуть Беларусь, а заодно и Казахстан, безумовно, до створения этого союза. Я совсем не уверен, что это с экономического пункта углежения выгодно для Беларуси, нам занадто разные экономики у нас. То, что краина стратит от вступления в мытный союз, кожная, напевно, ну, залежит, разумело, от того, как они узгоднят эти тарифы. Это, разумело, але кто-то любит больше, а кто-то сгубит меньше. Вот я боюсь, что Беларусь в данном выпадку сгубит больше.
Коли поглядеть на белорусские интересы, то те можно однозначно сказать, и что для Беларуси выгоднее, вступление самостоятельно в Всесветную гандлевую организацию, те вот такие варианты, коли Россия и Казахстан выступают с неким техником и тягнут сюда Беларусь, какая еще не совсем готовая. Зрешты не готовую державу не будут принимать, независимо от того, в каком я на союзе, правильно?
Сапраўды, вы маете рацию, коли Беларусь не будет подрыхтавана, так это означает, коли это суместно тройка, яны імкнуцца уступіць, так это просто немагчыма. Беларусь, конечно ж, учапілася абедзвюма руками за гэта стварэнне мытнага саюза, бо цяпер эканоміка не падрыхтавана для того, каб гандляваць свабодна на сусветным рынку. І сапраўды Лукашэнка выказваўся на гэты конт, мы не супраць, мы быццам бы для нас самы галоўны прыярытэт гэта час. Калі будзе створан мытны саюз, так мы будзем з мытным, а калі сусветная арганізацыя, зона свабоднага гандлю, так мы таксама за. Але ж для гэтага треба что-то делать. Вот эта ориентация на региональное такое объединение, и она, конечно, пагубная для Беларуси, может быть, в этом смысле, что продемонстрировал финансовый кризис. Потому что мы бачим, когда белорусская экономика зарантована в основном на российский рынок, а наступство кризиса особливо серьезное и тяжкое у Российской Федерации. Мы бачим, как складана беларускай эканоміцы перажыць эту сітуацыю. Таму, канешна, прыярытэтам павінна стаць уступленне ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Профільныя расійскія чыноўнікі ўжо выказваліся, што стварэнне мытнага саюза на першым этапе не азначае вырашэнне тых жа энергетычных пытанняў, на што спадзяюцца і Казахстан, і Беларусь.
Такім чынам мы бачым, што сапраўды выгады неадназначныя, не такія відавочныя. Андрэй Фёдараў, прашу вас зрабіць прагноз. Віце-прэм'ер Беларусь Андрей Кабяков поведомил, что перенос мытного контроля на внешнюю межу этого мытного союза России, Беларуси, Казахстану повинен отбыться до запланированной даты 1 липня наступного года. За годы, скажем так, интеграции Беларуси и России мы кольки раз заубачили, коли термины переносились, альбо просто отменялись, к день российского рубля, мытный союз и так далее. Ваш прогноз, те отбудется то, про что сказал Кабяков?
Я не упомянул, что Россия сама вызначилась с необходимостью своего выступления в сусветную гандлевую организацию, а зато я хочу вернуться, как бы, неким чином до советских часов, безумовно, в поменьшенном масштабе, собрать вокруг себе несколько сателлитов и замкнуться. Вот опошние деяния Кремля, на мой погляд, об этом довольно яскраво свечит. Я вельми боюсь, что я не столько имкнуться в сусветную гандлевую организацию, сколько имкнуться створить некое такое экономичное и политическое осяроддзе вокруг себе и им закрыться, и тем самым не пустить и своих партнеров туда. Вот это меня бентежит больше всего.
Я все-таки не совсем так поделась. Соправда, есть некие сопротивленные думки, и совсем недавно Путин, конечно, размова о подвышении импортных мытов, и он сказал, что мы не будем это робить, потому что наша приоритетная задача – это вступление у соседнюю гандлёвую организацию. Потому я разумею, что тут соправды есть несколько плыней, подводных камней так само у этой инициативы Российской Федерации.
Вы слухали экспертизу «Свободы». У ее удельничали политолог Андрей Федоров и оглядальница газеты «Белорусский рынок» Татьяна Маненок. Вел передачу Виталь Цыганков. А зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Беларускі народны фронт адраджэння ўзнік на хвалі антыкамуністычнага супраціву і нацыянальнага ўздыму. Філёзаф Валентин Акудовіч лічыць, што ў свядомасці многіх людзей краіны БНФ быў і застаецца святам свабоды і вызвалення нацыянальнага духу.
Жыццё і смерць мітаў. У цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэта выпуск «Беларускай Атлантыды» ў нашым эфіры хвілін праз 20. А зараз званкі на свабоду. Дзейнасць улады ў Беларусі, эканамічны крызіс, праца праваабарончых арганізацый, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Былы палкоўнік Міністэрства ўнутраных спраў Рыгор Новік распачаў змаганне з уладамі за свой трохпавярховы дом, збудаваны ў міліцэйскім катэджным пасёлку Крынічны. Нагадаю, што летась Александр Лукашэнка назваў былых высокапастаўленых чыноўнікаў карупцыянерамі, а ў іх дамы запланавана засяліць дзяцей-сіротаў. Каментар слухачкі «Свабоды».
Первая реакция – хочется посочувствовать Григорию Новику, сражающемуся за свою собственность. Но он часть системы, которую сам помогал строить. Когда вся силовая надстройка, начиная от суда и прокуратуры и кончая рядовым милиционером, поступает с простыми гражданами так, как им хочется, то Новики молчат. У них, видите ли, свои семьи, недвижимость, карьера. Сегодня порочная система пожирает своих созидателей.
Абяцанне кіраўніка краіны, што з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе, адна з тэмаў, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы.
Чарговы цуд скалануў Рэспубліку Беларусь. Лукашэнка абвясціў, што ў 2011 годзе беларусы будуць жыць як у Еўропе. Лукашэнка не выканаў ніводнага свайго перадвыбарчага абяцання. Краіна в эканамічным крызісе, абцяжараная многамільярднымі даўгамі, а прэзідэнт лешыць народ чарговымі байкамі.
Обещая белорусам европейскую жизнь в 2011 году, которая фактически зарождалась при Шушкевиче, Лукашенко камнем лег на зародыш европейской жизни для Белоруссии и все 15 лет давил его как только мог. И вдруг через полтора года белорусы заживут по-европейски. Никто в эти сказки Лукашенко не верит.
Треба, каб эканаміст пракаментіраў паведамленне беларускага тэлебачання, што тралейбусы і трамваі Камунмаша такія харошыя, ідуць пад заказ на экспарт, і цана іх на парадак ніжа. Гэта значыць, калі тралейбус і трамвай каштуе 50 тысяч, то яны прадаюць на парадак ніжа за 5 тысяч. Дык хто ж атрымлівае адкат?
Выказывание комментуя экономист Лео Марголин.
Что тут можно сказать? И ваш слухач помылился, и это непрофессийная заява телебачения, бо не может быть на однольковый товар цены на парадок ниже. На 10-20%, это я разумею. Это может быть далек того, что у нас меньше заработки у людей. И на парадок, конечно, может быть такого.
Далее слухач задает питание.
У меня только одно питание. Кто финансует правооборонные организации? За чей кошт они живут?
Отказывая правооборонца Олесь Беляцкий.
Вот на декларация о правооборонцах, какая была принятая в 98-м годе на агульном посежении Организации Объединенных Наций, Беларусь, до речи, так само брала удел у принятия этой декларации, правооборонцы имеют право и имеют возможность отримать финансирование на свою деятельность усіх криніцяў, якія мають празрыстыя вытокі. Гэта могуць быць дзяржаўныя сродкі, могуць быць сродкі міжнародных фондаў. Таму фінансаванне праваабаронцаў не ёсць некім вялікім сакрэтам.
Працягваем праграму тэлефанаваннямі на іншыя тэмы.
Уважаемый Александр Григорьевич, сегодня уже 12 число. Колхозники, работающие днем и ночью, намолотили больше 5 миллионов тонн. А зарплаты не бачат, хоть заставляют работать их и в ночи. Где порушают не только правы человека, але и правы громадянина.
Сьогодні зробив супроти Юрченка демарш. Який кураж. Кремлівський президентський тандем, який до демократи і глух і нем, зробив Грузію, буде з України конфузії, міркувати не берусь, у перспективі і Білорусь.
Передачу «Званки на свободу» вела Галина Абакунчик. Після випуску новинок «Подорожі свободи» про білоруський Дублін.
У ефіры «Свабода» у Менску 22.30 у праскай студыі навіна далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. У Менск накіроўваецца памочнік дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатах у справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан. Заўтра ён правядзе сустрэчу ў Менску з прадстаўнікамі афіцыйных уладаў і апазіцыі. Сёння ён сустракаўся з міністрам замежных спраў Літвы Вігаўдасам Ушацкасам. На сустрэчы Гордан заявіў, што Злучаныя Штаты здымуць санкцыі супраць Менску, калі ў Беларусі з'явіцца больш свабоды для актывістаў апазіцыі і сродкаў масавай інфармацыі. Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» адмовілася распаўсюджваць па падпісцы грамадска-палітычную газету «Свабодныя новасці плюс». Беларуская асацыяцыя журналістаў заявіла, што тыя ці іншыя праблемы ў супрацы з «Белпоштай» і «Белсаюздрукам» зазнаюць і 12 іншых недзяржаўных выданняў. Актывіст «Маладога фронту» Артём Дубскі галадаў 16 дзён і схуднеў на 8 кілаграмаў. Паводле словаў актывісткі арганізацыі Анастасіі Лойка, пра гэта стала вядома сёння пасля таго, як Дубскага наведала ў турме яго адвакатка. 7 ліпеня Асіповіцкі раённы суд пакараў актывіста годам зняволення за парушэнне правілу адбыцця пакарання ў справе 14. 20 жніўня ў Магілёўскім абласным судзе адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі на прысуд. Старшыню гарадоцкай раённай суполкі партыі БНФ Леаніда Аўтухова асудзілі за арганізацыю акцыі, прымеркаванай да ўгодкаў прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі. За тое, што 27 ліпеня спадар Аўтухов выйшаў з бел-чырвона-белым сцягам на цэнтральную плошчу гарадка, суддзя Ганна Ганчарова прысудзіла яму 1 400 000 рублёў штрафу. Працягваем навіны сёння ў свеце. Віктор Ющенка вельмі расчараваны непрыязным тонам адрасаванага яму допісу ад прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. У адказе, змешчаным сёння на яго сайце, украінскі лідар прызнаў наяўнасць сур'ёзных праблем у двухбаковых зносінах паміж краінамі, аднак выказаў здзіўленне тым, што Мядзведзеў выключае якую бы то ні было адказнасць Масквы за гэтую сітуацыю. У Дагестане некалькі гадзінаў таму невядомыя забілі 4 паліцэйскіх і 7 жанчынаў. Новы генеральны сакратар НАТО Размус Фог Размуссен сцвярджае, што паўночнаатлантычны блок лічыць сябе па-ранейшаму адказным за бяспеку ў Косава, нягледзячы на планаванае скарачэнне міжнароднага кантынгенту ў гэтай былой сербскай правінцыі. Спецыяльны дакладчык Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у справе катаванняў лічыць верагодным тое, што прызнанні зняволеных іранскіх апазіцыянераў на судах апошніх тыдняў у Тэгеране былі выбітыя з іх шляхам катавання. Прамаўляючы сёння ў Жэневе, Манфрэд Новак паведаміў, што ён прэзентаваў іранскім уладам болей за 300 выпадкаў верагоднага прымянення катаванняў у дачыненні да пратэстоўцаў у чэрвені. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 перадача «Беларуская Атлантыда». Сёння ў ёй гутарка пойдзе пра БНФ. А зараз на чарзе нашае падарожжа. Зміцер Бартусік раскажа пра вёску Дублін Брагінскага раёну.
Пра вёску з гучнай назвай Дублін я даведаўся абсалютна выпадкова. Я ехаў у чарговую экспедыцыю на крайні поўдзень Беларусі і за Брагіным натыкнуўся на мястэчка з такою прывабнаю назвай. Самі разумееце, што прамінуць Дублін, не пагаманіўшы з дублінцамі, я не мог. Тым больш тут было што паглядзець. Тут ёсць старая частка з шырачэзнай вуліцай, якая патанае ў зеляніне. Ёсць рэшткі былога панскага парку, ёсць хаты, гатовыя экспанаты этнаграфічнага музею, саламяныя стрэхі і разныя налічнікі. Па разамлелай ад паўднёвай спёкі вуліцы ішлі тры усмешлівыя кабеты, якія падзяліліся са мной пра дублінскае жыццё.
Зарплаты нам не плацяць, маленькая совсім зарплата.
Колькі?
Ну, колькі. От мы ў брыгадзе работаем, так? От месяц мы адработалі.
200 тысяч.
180.
Но.
Вот это такая зарплата.
Это кім вы працуеце?
Брыгада, ну як.
Поліводы.
Поліводы. Вот і уборачна, вот у нас сейчас зерно там мы подкидываем, що, то ходзім картошку перабіраем, то навоз выбрасываем вот в сараях. Тонна навоза выбросить, даже 700 рублей
зачем
за тонну навоза выкидать. Это вообще даремно мы. У нас даже прожиточный минимум не платят. Что обязаны платить? Теперь как прожиточный минимум, наверное, 280 тысяч.
А кто виноват, как вы думаете?
Я думаю, что высшее начальство наше. Ну, кто? Сегодня приехали из района к нам начальство были. Мы с ними там и ругались, и доказывали, а они свое. Они все механизировано должно робиться.
Ручный труд – это неоплачиваемый труд.
Вот это они нам так отвечают. Так, ну а как людям жить?
Если руками работаешь, это не оплачивается. Это даремный труд.
Вилки берешь, навоз кидаешь на телегу даремно, и это не оплачивается. 700 рублей за тонну навоза.
Это расценка такая?
Да.
700 рублей 700, за тонну.
За тонну навоза. Да,
выкидать.
Да, да. Ну. А сколько может женщина выкидать навоза? Женской силой, расскажите.
Ну, что делать? Что
надо? Вы не пробовали?
И детей растит. Живем вот так. Горуем на городах, так что маем свое. А в магазин сходить мы да. Мало что купляем, бо нема за что.
Скажите. А Лукашенко к нам ездит сюда, все прекрасно. Радиации нету. Зона чистая.
Люди все слабые. Да.
Вообще молодые сильно умирают. По 40 году и по 30. У них.
Все такая болезнь, что от радиации. Все это рак. Вот,
рак поджелудочный, рак. Сильно, особенно мужчины. У нас удов поучала уже молодых. Не, ну это серьезно. Ну. Мужчины еще умирают, это страшно.
Як вам подобается тлумачение районного начальства низких заробков про неэффективность ручной працы? Тем больше, коли ведаешь, что никуда их гэтыя кабеты не з'едуць, бунту учыняць не стануць, а будуць кідаць гной па 700 рублёў за тону. Рускім Дубліне няма пабаў з Гінесам. Тут ёсць крама, дзе прадаецца віно «Тры багатыра», як напісана на этыкетцы «Палепшанай якасці». Спраўджваць тое паляпшэнне я не стаў, а вось з аматарам трох багатыроў разгаварыўся. Дзядзька Сямён, моцны каржакаваты стары, падзяліўся са мной сваімі ведамі, адкуль ёсць пайшоў Дублін.
Дублін – это роўна з Москвою как раз пасяліўся. Чаму? Дублін, потому что тут были ирландские войска, а тут было повстанье. И вот попросили подавить. А наш Дублін был на острове. Кажут, что они подавили, так им дали поселение. Так тут поселились ирландцы и назвали своим именем. Назвали Дублін. Так у меня внук из Гомеля был в Ирландии. Там же ездили по хозяевах все. Так, кажется, я сказал, что дед из Дублина. Врешь! Так приехал оттуда, так фотографировал тут, и там, где написано «Дублін», да посылал туда, чтобы удостоверить. Так вот это так кажут.
Семен Андреевич, так может и у вас течет ирландская кровь?
А Бог его знает. Я народился тут.
На хвалях Радыё Свабода гучыць падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Дублін Брагінскага раёну. Я буду, я на...
Самый старый жихар Дублина, 86-годовый Владимир Курьян, сидел каля своей старой хаты, приглядаючи за курами. Як далей высветлилось из размовы, хату спадара Курьяна нельга назвать ягоным родовым гнездом, бо досталась она ягоному батьку, дякуючи коллективизации.
А вот тут вот жили, вот где я живу, жиды эти. Тут у них было две мельницы. И вот когда уже в 29-м или в 28-м году, в общем, их уже эти мельницы конфисковали, ну, чтобы этих помещиков, фабрикантов разных, их ликвидировать. И вот их забрали мельницу, и вот нам этот дом отдали. Моему батьку отдали этот дом. Конечно, таким всем людям, бедным, это было хорошо. Мой батька первый пошел в колхоз. Была одна корова и одна коняка. Ну, не все же шли, которые не хотели в колхоз. Ну, их так другими постепенно притесняли.
А никого не ссылали в Сибирь?
Почему ссылали? Тут были, уже считались кулаки. Имели там 5, сколько коров. Вот они уже считались кулаки.
Спадар Уладзімір прымаў удзел у другой сусветнай вайне, цудам выжыў пры ўзяцці Штэціна, але ягоныя ўспаміны пра нямецчыну мне нагадалі кнігу Сергея Пясэцкага «Запіскі афіцэра чырвонай арміі».
Толькі іх добра было, што мы толькі хадзілі да перакідалі яго, да шукалі. Пешпера, ак станеш і зайдзеш у дом, укідаеш, укідаеш, што-небудзь хороша найці. Да думаеш, сколькі яго добра, на што ім тая вайна была, чаго яны хацелі.
Ну, нашы многа добра панабіраліся.
Да, каторыя, конечно, там інтендантская служба, начальство, яны грабілі.
Ужо давно не секрет, як советские солдаты часам обыходились с немецкими женщинами. Только лишний раз дивлюся, что удельники того походу ничего ганебного у тым не бачать.
Так там в одной хате были немец с немкой, и это, и дочка их. Так наши уже солдаты в очередь, уже строили в очередь, что хотели, то.
А як на это глядело командование?
А командование ніяк не глядело, хіба не бачили. А они ж нас здивалися. Так а что, если вот у другого погибли, немцы спалили хату, из родню расстреляли или спалили, так что им?
И что, это дає ему право стать живёлой?
Да.
Калі ў вас склалася ўражанне, што Дублін – гэта дэпрэсіўнае мястэчка з нізкімі заробкамі, з паміраючымі мужыкамі, адкуль усе мараць уцячы, дык гэта няпраўда. Вось, напрыклад, Валянціна Шаціла, моцная галасістая пенсіянерка, якраз пераехала на сталае месца жыхарства ў Дублін, з суседняй вёскі Юркавічы, разам з 90-гадовай маці і мужам. Але прычына пераезду ў нечым унікальная. 1000 гадоў тому человек наступал на дикую природу, отвоевывающи для себе житевую простору. Зараз у Беларуси пошел отворотный процесс. Слово с подарыни Валентине.
А у Дублина стоя привело, что там уже осталось только 3 хаты. Кабан не дает жить. Коршак не дает куре выйти на улицу. Леса позагораживали заборы вот такими ветками, что наверх. Бо кура перелетит, леса пожре курей. 58 курей за 2 ночи тхор поладил. Уже нема никакого, прямо нема жизни. У нас там такая красота, что не поменял бы никогда на вот этот Дублин. По-русски скажу сраный. А пришлось. Потому что тут и в дворе сядешь, а кругом машины, кругом люди ходят. Кажется, что ты общаешься. А там только 4 дворы нас было. Как все равно в тюрьме, что их уже...
Только лисы,
да.
Дики и тхары.
И тхары, и коршаки. Я вот только пошел пообедать у хату на 5 минут, вышел, уже куреня задушил. Или курицу. Ой, какие твари. Ну, еще порадочно жили, а атомная станция лопнула. А потом уже стали люди уезжать.
Ну, доброе слово, лопнула.
Да, лопнула.
А вы не боитесь радиации?
А что ей бояться? Ведь нема ни хвоста, ни рух.
Это зараз вас звери выгнали из Юркович. А после звери будут людей выгонять с Дублина?
Ну, вот с Дублина и нет. Тут же, бачите, все таки ходит техника кругом. Зверам-то не очень-то смачно прийти. Разов 2 вужики приходили, так мы их проперли. Тут вужики ходят.
А у Юрковичу хуже, что хочет ходить.
Лоси ходят, смело, косули, это тоже швенда, вполне. Идешь, сидишь у дворе дома, а яны поуз наш город идут стадо кабаны. И чихать даже не шмонают.
Напевно, от радости удалого переезду Валентина наспевала мне припевок, худшей за все народженных не на белорусской земли. Але гэта добрая иллюстрация, як выглядала российская попса у белорусской вёсцы годов 50 тому назад.
Мой миллионок, летчик, летчик, я его невеста. Когда сяду в самолет, так самолет не с места. А у моего миллионочка до 45 имеется. Ходит, улыбается, до сотни добирается. Я любила тебя, гад, 4 годика у подрада, а ты меня полмесяца и то хотел повеситься. А в магазине на витрине по 3.30 колбаса, у начальства стось поднялась, у рабочих волоса.
Я народился тут.
У серии «Подорожжа свободы» Зміцер Бартосік рассказывал про вёску Дублін Брагінскага району. Неўзабаве перадача «Беларуская Атлантыда». Сёння ёй гаворка пойдзе про БНФ. Але спраша нагадаем асноўныя тэмы нашай праграмы.
Помощник державного секретаря США по справах Европы и Евразии Филипп Гордон провел перамовы с министром замежных справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалася ситуация в Беларуси. Державное предприемство «Белпошта» отмовилось распавсюджвать по подписці громадско-політичную газету «Свободные новости плюс» и 12 інших недзержавных выданняв. Предприемство машинобудования Беларуси переведенное на скороченный график працы. От 17 жнивня Россия уводит обмежевание на увоз на свою территорию молочной продукции шерогу литовских компаний. Старшиню Городоцкой районной суполки партии ВНФ Леонида Аутухова оштрафовали за организацию акции до угодков принятия декларации об суверенитете Беларуси на 1 400 000 рублей.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий вводгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радио Свобода и зараз на шарзе передача «Белорусская Атлантида». При микрофоне Вячеслав Ракицкий.
Беларускі народны фронт адраджэння. Узнік на хвалі антыкамуністычнага супраціву і нацыянальнага ўздыму. Устаноўчы з'езд БНФ адбыўся ў чэрвені 1989 года ў Вільні. На пасаду старшыні БНФ быў абраны Зянон Пазняк. БНФ быў першай і самай масавай дэмакратычнай арганізацыяй у Беларусі. У 1993 годзе была заснаваная партыя БНФ. У 1996 годзе старшыня фронту Зянон Пазняк быў вымушаны з'ехаць за мяжу. У 1999 годзе адбываецца раскол БНФ на дзве партыі. У 1990-х годах Народны фронт выводзіў на вулічныя акцыі пратэсту десяткі тысяч чалавек, сёння ж толькі сотні.
І тым не меней, у свядомасці многіх людзей краіны Беларускі Народны фронт был и застаецца святом свободы и вызвалення национального духа.
Белорусская Атлантида. Жыццё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Валентин, чаму вы называеце БНФ святам, а не масавым супрацівам камуністычнай сістэме і нацыянальным адраджэннем?
Мяркую, што не для мяне аднаго, а для дзясяткаў, сотняў тысячаў беларусаў з'яўленне БНФ найперш было святам. Неверагодным по своих масштабах да глибине, бо гэта было свято не одного нейка помна дня, а свято целой эпохи под свядомого чакання воли и национальной просветленности. Для шароговых белорусов праз БНФ раптом почала открываться іншая, ранее зусім неведомая им белорус. У своим вымеры з'явление БНФ было подеей ровно великой открытию Америки. Знянацку напераде убачился новая земля, и вся белорус загудела, як раскатурханная бортня.
Але ж, Валянцін, не ўсе ўзрадаваліся на віне гэтай.
Тут быў увесь магчымы спектр эмоцыяў, ад панічнага страху да шалёнага аптымізму. Не было толькі аднаго, такой звыклай беларусам панылай абыякавасці. Беларусы тады ў адначасці зрабіліся жывымі, надзвычай жывымі людзьмі. І калі мы забудземся на тую неверагодную схваляванасць, на тую глыбіню перажывання кожным сваё жыцця як падзеі, дык ніколі не зразумеем, з чаго гэта палітычны рух, хай сабе і масавы, літаральна за некалькі год стаўся міфам.
З вашых слоў вынікае, што ўжо на пачатку 1990-х гадоў БНФ цалкам сфармаваўся як міт.
Менавіта так. Якраз тады полымя з вогнішча, раскладзена БНФ, шуганула дазор. Разумееце, міф для сваё нараджэння зусім не патрабуе шмат часу. Колькі там хвілінаў стаяў пад шыбеніцай Кастусь Каліноўскі. Аднак менавіта гэтыя кароткія хвіліны, а не чынны ўдзел у паўстанні, сталіся падставай для міфа. У доказ тэзы пра амаль вакамгненнае паўставанне міфа БНФ я могу прывесці мноства прыкладаў, але згадаю толькі адзін, і фармальна нават ніякаваты. Недзе пасярэдзіну 90-х мы колам сяброў плылі на байдарках у самых, што ні на ёсць, нетрах Беларусі. Як звычайна, на носе нашага чоўна быў прымацаваны бел-чырвона-белы сцяжок. Каля адной з глухіх вёсачак да нас падбеглі два мурзатых хлопчыка. І адзін запытаўся ў другога, што гэта за сцяжок? А той без ваганняў адказаў БНФ-аўскі. Дык вось. Міф – гэта калі ў глухой лясной вёсачцы мурзаты хлопчык ведае пра тое, аб чым яму не казала настаўніца і пра што ён не мог прачытаць у сваіх кніжках.
Каб нешта вырасла, глеба павінна была быць узаранай. На якой глебе ў БССР ствараўся БНФ?
Згадаем хаця б некалькі канцэптуальных момантаў, якія падрыхтавалі магчымасць узнікнення на Беларусі шырока нацыянал-дэмакратычнага руху. Першы – гэта так называемая галоснасць, аб'яўленая Міхаілам Гарбачовым, з якой усе адукаваныя людзі кінуліся чытаць раней забароненую літаратуру. Другі – часткова спароджаны першым – распад камуністычнай імперіі. Трэці – народны фронт прыбалтаў, па мадэлі якіх і ствараўся Беларускі народны фронт. Усё яшчэ добра памятаецца, як пасля знакамітага разгону нефармалаў, так тады называлі будучых БНФ-аўцаў, каля маскоўскіх могілак у 1988 годзе, калона маніфестантаў пачала апантанна выкрікваць. Народны фронт, неўзабаве ён і будзе створаны.
Людзі не самі выдумалі народны фронт. Міт БНФ не сам сабою ствараўся, а нехта павінен быў раскласці, як вы казалі, тое вогнішча, полымя якога шуганула дазор у тых жа выкраках ля могілак. Нехта і затым павінен быў падтрымліваць гэты агонь у гэтым вогнішчы. Хто?
Вельмі хутка пачнуць станавіцца шырокавядомымі загалоўныя фігуранты гэтай падзеі. Хадыка, Вячорка, Баршчэўскі, ды цэлы сціжма іншых яркіх герояў, якіх карціць пералічваць і пералічваць. Але ж мы з вамі тут не справаздачу рыхтуем. Я лепей звернув увагу на тадышніх шараговых волонтёров свободы, да яких, Вячеслав, здаецца, мы таксама можам залічыць і сябе. Згадайма, колькі тады на мітынгах да шэсцях нам сустракалася пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў, інтэлектуалаў. Здаецца, уся творчая эліта была там. Зрэшты, там і тады, пад харугвамі БНФ, кожны быў і творцам, і элітай, бо сваім удзелам у тых падзеях перастварыў і сябе, і краіну. Дарэчы, сярод гэтага мноства лічы не было проста статыстаў, паколькі нават той, хто прыходзіў паглядзець на гэткае дзіва здаля, быў напяты трывогай і надзеяй. Ад шалёнай энергетыкі безлічы гэтак напятых прагай свабоды людзей натоўп аж захлынаўся, і напэўна ні аднаго заўзятара волі тут хапіў бы паралюш, каб не ратаўнічы вокліч. Жыве Беларусь.
А ці не здаецца вам, што, захапіўшыся ўласнымі ўспамінамі, мы забыліся на аднаго героя, без якого наша гаворка пра БНФ выглядае, далікатна кажучы, дзіўнавата. Разам з абрэвіятурай БНФ імя Зянона Пазняка таксама летні імгненна стала мітам.
На гэтае героя, каб і хацеўся, дык не забудзешся. Я свядома, пакуль унікаў згадка Зянона Пазняка, каб асобна запыніцца на ягоным месцы ў гэтай гісторыі. Бо наўрад ці хто стане спрачацца, што падзеі БНФ роля Зінона Пазняка визначальна. Зрозуміло, що національно-демократичний рух Україні постав би і без Пазняка. Бо так було повсюль. Буль за тим, і Білоруський народний фронт, бадай, так само був би створений. Але ось чого б у нас не було без Зінона Пазняка, дик гета міфа БНФ. Між іншим, хапала ярких лідерів і у прибалтів. Хапала їх і у українців. Тільки ні прибалтійські народні фронти, ні український рух так і не придбає собі статус міфа. Зрозуміло, справа тут не тільки в тим, що вони не мали такої масштабної і харизматичної фігури, як Зінон Пазняк. Інакше кажучи, БНФ без Пазняка вельми хутко розпався б на особні політичні сегменти, спорадивши шерах партій, як то і сталося у наших сусідів.
У нас же так само побач з БНФ почали з'являтися самі різні партії, де й БНФ внутрі руху створив свою партію.
Тим самим юридично придбавши собі статус політичного суб'єкта. Але як політична фігура, і дякуючи менавіта Зінону Пазняку, БНФ протягував домінуватися на всім політичним полі Білорусі, покуль до влади не допяв Олександр Лукашенко. До речі, якраз він і увідовочнив перед всіми політичними акторами, що створити змагарні міфи – это одно, а прибирати до рук і тримати у своїх руках реальну владу – зовсім інше.
Як на вашу думку, чи мог тоді на виборах першого президента перемогти не Лукашенко, а Пазняк, який, окрім адметної харизми, мав ще і такий могутний політичний ресурс, як БНФ?
У розгорнутому артикулі з нагоди 15-го угодку керування Лукашенка давній поплечник Зінона Пазняка, шановний Сергій Наумчик, писав про перемогу Лукашенка як про скрадену у Пазняка. Правда, наприкінці текста автор, підсумовуючи все, що зашкодило Пазняку разом з БНФом перемогчи, незаважно для себе сам законстатував немогчимість з гэтай перемоги. У ягоний суплёт перешкодов я додам ще одну, яку БНФ створив собі сам. На початку свого становлення БНФ об'єднав під своїми тягами усіх, хто прагнув свободи і переменів. Але не в прикмет, рух почав перетворатися у політичну силу тільки національно заангажованих. Недавно, читаючи книгу «Акценти свободи» ваша колега В'ячеслав, я був невероятно уражений, що її автор Юрій Дракохруст у 1990-1991 годах був секретаром управи БНФ. Ліберал, не заангажований у національний демократ. І до того ж, здається, тоді ще навіть не білорусько-центричний Дракохруст, не просто сябра, а в керовному хаурусі гэта магутна на ту пару з'явище. Літерально, праз некалькі год, такое і уявіць собі вже було немагчимо. Усе, хто не тоїснився з жорстко детермінованою національною ідеологемой, ті самохоць покинули БНФ, ці були змушені сісти прочки. Тому перед виборами у Зінона Пазняка застався переважно тільки національно заангажований електорат. А його було залишне мало для перемоги.
Чи не здається вам, що БНФ як МІД і БНФ як політична партія уже амаль не отоясомляються?
Ваша правда. Сьогоднішній БНФ і той, що колись узножив усю країну, коли мають нечто агульне, дик тільки абревіатуру. У реальній політиці по сьогодні застаються амаль всі тодішні лідери БНФ. І Пазняк, і Бальшевський, і Вечорка. А БНФ у обох своїх партійних версіях навіть серед інших партій не виглядає лідером, не кажучи вже про те, каб впливати на льос країни. До того ж, як мені здається, міф про рух БНФ своїм феєричним минулим навіть замінає теперішнім партіям БНФ у їхній діяльності, не дозволяючи розняволитися на повністю відповідно політичної ситуації. А з іншого боку, не лишній виразний стан сьогоднішніх ободів БНФ заслоняє былую зіхоту неколі такого яркого міфа.
Що чекає наперед БНФ як МІД? Інакше кажучи, чи є у гэтага міту будучыня і якая яна?
Лёсы міфу, звичайно, непрадказальныя. Заўсёды можа быць так, а можа быць і гэтак. Пакуль давайте згадаем хоць некалькі магчымых варыянтаў. Перший – цалкам пессимістичний, як для міфа. Расформаваная по сутку падзеі таго часу спакваля раскладуцца па гістарычных, палітычных, сацыяльных ды іншых падручніках і даведніках. І ўсё там будзе слушна. Акрамя аднаго, там не будзе міфа. Варіант другі. Некалі до влади прийдуть демократи і адновіць міф БНФ во всю його повноті ды змагарнай прыгажосці, каб падмацаваць ім ідеалогію своєї улади. Магчыма, гэта будзе і неблага, хаця асабіста я досыць скептычна ставлюся до афіцыйна законстатуяваных міфаў. Варіант третій. На Білорусі покрізь сформується тривала і гомогенна громадська спільність. І тоді кожен білорус час від часу буде натурально звертатися до свого промінулого, де серед самих різних міфів він, напевно, не проміне увагою і один з самих пригожих у нашій історії – міф Білоруського народного фронту.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Я нагадаю, что все наши передачи вы можете завсёды знайсти у интернете. Наш адрес – свобода.org.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры.
Лето со свободой.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про житё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето.
От 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.